сделано для сайта myaudiolib.ru. Однажды вечером эльфы накормили пленников и ушли, забрав факелы. Коридоры погрузились во тьму, и Бильбо услышал, как королевский виночерпий пожелал доброй ночи командиру стражи. «Пошли со мной», — пригласил виночерпий. «Тут на днях привезли свежее венцо. Я как раз собирался его отведать. Сам понимаешь, когда выпьешь, любая работа спорится. А мне сегодня нужно очистить погреб. Слишком уж много пустой тары в нем накопилось». «Пошли», — охотно согласился командир стражи. «Заодно проверим, годится ли это вино для королевского стола, а то нынче пир не хотелось бы пить всякую дрянь». Услыхав эти слова, Бильбо затрепетал от радости. Как удачно все складывается! Самое время бежать отсюда! Он пошел следом за эльфами. Те направились в маленький погребок, уселись за стол, на котором стояло два кувшина с вином, и, посмеиваясь, принялись за дело. Бильбо мысленно возблагодарил свою удачу. Чтобы одурманить лесного эльфа, вино должно быть достаточно крепким. Венцо же, которым виночерпий подчивал командира стражи, прибыло из Дарвиньона и предназначалось для королевских пиров, а не для увеселения простых солдат и челяди. И пить его следовало маленькими чашами, а уж никак не кувшинами. Вскоре командир стражи стал клевать носом, потом упал лицом на стол и крепко заснул. Виночерпий продолжал смеяться и болтать сам с собой, не обращая внимания на спящего собеседника. Постепенно сон сморил и его. Хоббит прокрался внутрь. Хоп! И командир стражи остался без ключей. Бильбо со всех ног бросился к камерам. Тяжелая связка оттягивала руки, сердце бешено колотилось. Увидеть хоббита никто не мог, но ключи то и дело позвякивали, и Бильбо всякий раз обливался холодным потом. Первым он выпустил Балина. Можете себе представить, как тот изумился и сколькими вопросами засыпал хоббита. Потом отмахнулся Бильбо, вновь запирая дверь камеры. «Надо освободить остальных, не отставай. Мы должны держаться вместе. Другой возможности бежать не будет. Если нас поймают, я просто не знаю, что король эльфов с нами сделает. Будь паинькой, не спорь, пожалуйста». Он двинулся дальше, перебегая от двери к двери. В конце концов, все 12 гномов, кроме Торина, очутились на свободе. Стоило кому-нибудь из них наткнуться в темноте на другого, тут же сыпались проклятия, слышался раздраженный шепот, и сердце Бильбо уходило в пятки. Вот ведь олухи, — подумалось ему, — ну неужели нельзя вести себя потише? По счастью, обошлось. Никого из стражников они не встретили. Как и говорил начальник стражи, король эльфов устроил пир, великое осеннее пиршество, и почти все его подданные веселились сейчас в лесу. После долгих блужданий добрались до темницы Торина. «Ну и ну!» — воскликнул дубовый щит, когда Бильбо шепнул пригласить его выходить. Гэндальф, как обычно, оказался прав. «Господин Бэггинс, вам попросту нет равных в нашем ремесле. Что бы ни случилось, мы навсегда у вас в долгу. Но к делу, куда мы идем?» Настало время поведать гномам план бегства. Бильбо опасался, что они его не одобрят, и опасения оправдались. Гномы ни в какую не соглашались. Они настолько разволновались, что говорили, ничуть не понижая голоса. «Мы разобьемся», — твердили они. «Ты что, хочешь нас утопить? Мы-то думали, ты вправду нашел выход, это же безумие». «Хорошо», — сердито заявил Бильбо, — «раз так, возвращайтесь в свои уютные темницы, я вас снова там запру, и придумывайте план получше, сколько вам угодно, но учтите, в другой раз ключей у меня может и не оказаться». Слова хоббита заставили гномов слегка утихомириться. В самом деле, что им еще оставалось, ведь через зачарованные ворота наружу не выбраться. А прятаться в самой пещере просто бессмысленно. Рано или поздно все равно поймают. Следом за Бильбо гномы спустились в нижний погреб, пройдя мимо клетушки, где дружно храпели королевский виночерпий и начальник стражи. Они улыбались во сне, вино Дарвиниона навело приятные сновидения. Должно быть, наутро лицо начальника стражи приобрело иное выражение, несмотря даже на то, что Бильбо вернул эльфу ключи. «Все же так будет лучше», — рассудил господин Бэггинс. «Эльф, он неплохой и пленных не обижал, посему, судари мои, не судите его слишком строго. Ну и шум завтра поднимется. Решат, видно, что мы чародеи. Все как один, раз сумели удрать». «Вот именно, удрать. Даже поторапливайтесь. Давайте, пока нас не застукали». Балина оставили на часах следить за спящими эльфами. Если те хотя бы шевельнутся, он должен был крикнуть. Остальные пробрались в погреб. Времени было в обрез. Бильбо знал, что скоро сверху явятся другие эльфы, помочь виночерпию сбросить пустую тару в воду. Посреди погреба стояли винные бочки. Они, к сожалению, не годились. Открыть их было трудно, а закрыть и того труднее. Впрочем, рядом выстроились бочонки поменьше. В них доставляли к королевскому столу масло, яблоки и прочую снеть. Разыскали 13 бочонков, в каждом из которых мог поместиться гном. Некоторые оказались даже слишком просторными, и гномы принялись ворчать. Дескать, ну вот, теперь мы набьем себе шишек. Но Бильбо позаботился обо всем и ухитрился разыскать где-то солому. Наконец, 12 гномов забрались внутрь. Оставался лишь Торин, который никак не мог устроиться, кряхтел и ворочался, точно большой пес в крохотной конуре. Едва Торин угомонился, как пришлось успокаивать Балина. Тот заявил, что задыхается, хотя Бильбо еще не успел закрыть его бочонок крышкой. Хоббит заткнул дырки, те, которые заметил, приладил крышки и стал прикидывать, не упустил ли он чего-нибудь важного. Да вроде нет. Теперь остается только надеяться на лучшее. Через несколько минут после того, как Бильбо закончил, послышались голоса. В коридоре замерцал свет. Смеясь и болтая между собой, в погреб вошли эльфы. Им явно не терпелось поскорее вернуться на веселый пир. «Где старый Гэлион?» — воскликнул один. «За столом его не было. Куда он подевался?» «Ему бы лучше объявиться», — отозвался другой. «Уж вы как хотите, а я тут не задержусь. Наверху гораздо веселее». «Ха!» — крикнул кто-то в коридоре. «Вот он, старый разбойник. У них тут с командиром стражи свое веселье. Напились и оба дрыхнут». «Растолкай его, нашел время спать», — нетерпеливо зашумели эльфы. Гэлиону вовсе не понравилось, что его разбудили, и того меньше, что над ним потешаются. «Вы опоздали, ребята», — проворчал он. «Я уж думал, вы вообще не придете», — ну и заснул от усталости. «Не мудрено заснуть после целого кувшина», — ответили ему. «Плесни-ка нам своего снотворного, чтобы лучше работалось. А твой дружок пускай спит, с него взятки гладки». Пустили чашу в круговую. Вино пришлось по вкусу, и эльфы развеселились пуще прежнего. Однако головы не потеряли. «Эй, Гэлион, ты ничего не перепутал с просонок? Бочонки-то не пустые, вон какие тяжелые». «Хватит языками молоть», — рассердился виночерпий. «Отвыкли работать, вот и мнится вам всякая ерунда. Тоже мне тяжелые. Давайте пошевеливайтесь». «Как скажешь». Эльфы принялись скатывать бочонки клюком. «Если что, все равно тебе отвечать. Думаешь, королю понравится, если его яства за здорово живешь достанутся людям?» «Кати, кати, катите их, катите их, и вниз бултых, за одну еще одну, пусть идут, да не ко дну». Так они напевали, скидывая бочонки один за другим в темный проем, в глубине которого тускло поблескивала вода. Бочонки с грохотом ударялись друг от друга, отскакивали от стен, плюхались в воду и уплывали вниз по течению. Только тут Бильбо сообразил, что и правду кое-что упустил в своих расчетах. Вы-то наверняка уже догадались, где он дал маху, и посмеиваетесь над бедным хоббитом. Однако я вовсе не уверен, что вы на его месте сумели бы ничего не забыть. Разумеется, сам-то он остался в погребе, а гномы уже почти все отправились в путешествие по подземной реке. Впрочем, даже заберись он заблаговременно в бочонок, кто бы приладил крышку? Похоже, на сей раз Бильбо окончательно и бесповоротно остался в одиночестве. Ну, выберется он через верхние ворота, а дальше что? Как отыскать дорогу к этому самому Эсгароту в Долгом озере? Да, дела делишки, и гномам не позавидуешь, без него с ними может случиться все, что угодно. Между тем эльфы взялись за канаты, поднимавшие решетку в склоне холма. Как только все бочонки окажутся на плаву, их выпустят на волю. Эльфам было весело, они запели новую песню. «Неси вас, темная струя, от нас в родимые края, из наших подземельных зал, от северных суровых скал, где широка лесная сень, где даже днем густая тень, ночная вас, неси река, сквозь лес и шепот ветерка, а там по сторонам реки пойдут болота, тростники, и от земли до звезд бела, над топами клубится мгла, а ночь тепла и холодна, и в небе звездочка одна, когда же над рекой заря взойдет всю землю, а заря, вы поверните-ка на юг, на юг, на юг, там зелен луг, стада пасутся у воды, и на холмах цветут сады, у ягод красные бока, и солнце светит свысока, неси вас, темная струя, на юг в родные вам края». Клюку подкатывали последний бочонок. «Теперь или никогда». Бильбо в отчаянии ухватился за него и вместе с ним ухнул бултых в ледяную воду. Хоббит вынырнул, а бочонок тут же, рядом, но, как бедняга ни старался, а взобраться на него не получалось. Пустой и легкий, что пробка, бочонок кренился в разные стороны и крутился на месте, не давая себя седлать. Еще какое-то время были слышны голоса эльфов, потом люк с грохотом захлопнулся, и Бильбо очутился в кромешной тьме, один-одинешенек, что проку в друзьях, когда все они сидят по бочкам. Впереди возникло серое пятно. Раздался скрежет, это поднималась решетка. Бочонки сбились в кучу у отверстия. Бильбо то и дело приходилось нырять, чтобы его не расплющило. Наконец затор рассосался, один за другим бочонки проплывали под каменным козырьком и устремлялись вниз по течению. И тут Бильбо заметил нечто такое, отчего его бросило в дрожь. «Заберись он на свой бочонок и поминай, как звали господин Бэггинс. Слишком уж узеньким даже для хоббита было свободное пространство между каменным козырьком и поверхностью воды». Течением тару вынесло под нависавшей над самой водой ветви деревьев. Бильбо гадал, как себя чувствуют гномы. Сильно ли они промокли? «Надеюсь, я плотно приладил крышки», — подумал хоббит. Некоторые бочонки так глубоко сидели в воде, что сразу становилось ясно, в них что-то или кто-то есть. Вода была ледяная, и вскоре у Бильбо уже зуб на зуб не попадал. Он совсем забыл о гномах, настолько его беспокоила собственная участь. Может, бросить бочонок и поплыть самому? Берег-то вроде близко, а если судорога? А если он замерзнет до смерти? Ему вновь повезло. Несколько бочек зацепились за прибрежную корягу и сбились в кучу. Воспользовавшись тем, что его бочонок на какой-то миг застыл в неподвижности, Бильбо наконец-то смог на него взобраться, и точно насквозь промокшая крыса распластался на нем, раскинув руки, чтобы не потерять равновесие. Хотя ветер дул холодный, на бочонке было все же теплее, и хоббиту оставалось лишь надеяться, что он не свалится обратно в воду. Скоро бочонки оторвались от коряги и поплыли дальше. Как того и опасался Бильбо, удержаться было трудно. Бочонок повсячески норовил выскользнуть из-под хоббита. К счастью, господин Бэггинс почти ничего не весил, а бочонок был довольно большой. Вдобавок, сквозь неплотно пригнанную крышку Внутрь просочилось немного воды, и осадки худо-бедно помогали хоббиту. Но все равно это напоминало попытку прокатиться без узды и стремян на крутоногом пони, которому очень хочется поваляться в траве. Мало-помалу завеса листвы по берегам становилась реже, сквозь нее проглянуло небо, и вдруг поток раздался вширь, слившись с лесной рекой, что катила свои воды мимо дворца, в котором частенько задавал пиры король эльфов. На тусклой поверхности воды дробились отражения звезд и облаков, течением всю флотилию бочек принесло к северному берегу, в который река врезалась широкой излучиной. Крутые склоны ниспадали к полосе гальки у самой воды. На востоке вдавался в реку скалистый мыс. Бочки выбросило на гальку, лишь некоторые по-прежнему болтались в воде. Эльфы, поджидавшие на берегу, быстро перетащили всю тару на мелководье, пересчитали, связали вместе и оставили до утра. Бедные гномы. Между тем Бэггинс, успевший слегка согреться, соскользнул со своего норовистого коня и, крадучись, направился к домишкам, стоявшим неподалеку. Он настолько проголодался, что, не раздумывая, стащил бы прямо со стола первое, что подвернется под руку. Тут, наверное, сказывалась уже привычка, приобретенная за время путешествия. Кроме того, вблизи домов горел костер, у которого можно было обсушиться и обогреться. О ночных похождениях Бильбо подробно рассказывать вряд ли стоит, ведь мы приближаемся к концу нашего повествования, и основная наша задача – поведать о том, чем же завершился великий поход гномов к одинокой горе. А в двух словах, на берегу произошло вот что. Разумеется, при помощи кольца хоббиту сперва все сходило с рук, но его присутствие очень скоро обнаружилось по мокрым следам на полу и по громкому чиху, который он безуспешно старался подавить. И тогда в селении начался настоящий переполох. Бильбо сумел удрать и остаток ночи провел в лесу наедине с караваем хлеба, пирогом и кожаной фляжкой вина. Костер был далеко, но вино помогло согреться. Хоббит даже прикорнул на груди палой листвы, и ночная прохлада не была ему в том помехой. Проснувшись еще затемно, от того, что все-таки замерз, он чихнул громче прежнего. На реке весело гомонили эльфы-платагоны, собиравшиеся гнать плот, составленный из бочек вниз по течению к Эсгароту. Бильбо со всех ног бросился туда. В общей суматохе ему удалось забраться на плот незамеченным. Солнце пока не взошло, значит, и тени не было, а чих, неизвестно по чьей милости, вдруг пропал. Эльфы дружно налегли на шесты. Бочки упорно не желали отходить от берега. «Ну и тяжеленный», — проворчал кто-то из платагонов. «Уж больно глубоко они сидят. Заглянуть бы внутрь, может, там что вкусное». «Некогда», отрубил старший платагон. «А ну, навались!» Наконец бочонки оторвались от берега, медленно миновали мыс. На мысу тоже стояли эльфы с шестами на случай, если плот окажется в опасной близости от камней. А потом поплыли все быстрее и быстрее. Вошли в главное течение реки и устремились к Эсгароту. Гномы сбежали из темницы эльфийского короля и выбрались из Лихолесья. Но живые или мертвые, этого покуда никто не ведал.